Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, глава 3. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал и сказал ему: „Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Аминь». Есть что-то особенно важное в том, какой человек пришел к Иисусу ночью со своим вопросом. Никодим был фарисеем, что в переводе означало «отделенный». Эти люди посвящали свою жизнь Богу. Они отделяли себя от многих удовольствий, забот, которыми наполнена жизнь обычных людей, для того, чтобы особенно преданно служить Богу. И вот этот человек, который был, как мы читаем, одним из начальников иудейских, то есть он был не просто фарисеем, а одним из тех, кому было доверено решать и богословские вопросы, и судебные вопросы, которые выносились на Синедрион. Этот человек особенно глубоко вникал в Божье Слово, в Божий закон. И именно этот человек пришел к Иисусу ночью. Мы можем задать вопрос, что не хватало, чего не хватало этому человеку, что он пошел, чтобы встретиться с Иисусом. Он имел уважение, положение в обществе, имел знание, какого не было у других. Что же ему недоставало? И мы приходим к выводу о том, что, несмотря на все свои знания, несмотря на все свои старания, и этот человек, как и всякий другой, он невероятно нуждался в том, чтобы услышать нечто от Бога, что могло бы его приблизить к пониманию Божьего Царства. И вот в этом искании Никодима есть что-то особенно трогательное для всех нас. Если бы пришел обычный человек, то мы могли бы подумать, что, может быть, он невнимательно читал Слово Божье и что-то он упустил. Но мы не можем сказать этого о Никодиме. Он знал все, что можно знать человеку в Слове Божьем. Но он в той же беспомощности пришел к Иисусу Христу, потому что понял, что он не может найти того, что может приблизить человека к Богу. И вот в этом чувствуется какое-то особое равенство между всеми людьми. Кто-то знает больше, кто-то знает меньше, но все мы одинаково бессильны, потому что если бы не Божья благодать, если бы не Его любовь, если бы не Его действия в нашей жизни, то мы бы блуждали бесконечно долго без Божьего света, без Его прощения. И Никодим это особенно понял, потому что он пришел, сам, может быть, до конца не осознавая, что он хотел бы услышать, но он понимал, что он сам не может достичь понимания Божьей праведности, Божьего Царства. И в этом есть и особое утешение для нас. Если мы так сами все бессильны, значит, у нас есть один только путь – искать Бога, в котором и есть ответ на все наши вопросы. И в этом бессилие перед Богом – наша сила, потому что не от нас зависит спасение, а от Него, от любящего Бога. И когда мы приходим к Нему в своем бессилии, мы знаем, что получаем ответ от Него, так же, как этот ответ получил и Никодим. Мы знаем дорогой образ в Библии, в книге «Исход», когда народ израильский, утомленный жизнью в египетском рабстве, готовился к исходу из рабства. Точнее говоря, когда Бог готовил свой народ к этому исходу. Помните, казалось бы, должно было народу прийти облегчение накануне этого исхода. Но нет, напротив, угнетение египтян только усиливалось, ненависть фараона только отягощалась. И Бог готовил свой народ тем, что давал ему почувствовать свою особую немощь и неспособность что-то сделать с теми обстоятельствами, в которых они находились. И вот именно в этой немощи потом и проявилась сила народа израильского, которого Бог учил надеяться только на Него, не на свою силу, не на свои знания, не на свою численность, но только на силу Божью. И мы видим, как часто в истории Ветхого Завета Бог давал это почувствовать своему народу, и в истории с Гидеоном, и во многих других случаях избавления, что только Бог – единая надежда, только надеясь на Бога, мы можем получить избавление от грехов, избавление от рабства и силу для того, чтобы идти по Божьему пути. И вот еще одна деталь, которая тоже очень дорога для нас, что Никодим пришел к Иисусу ночью. Толкователи говорят прежде всего, что это произошло потому, что Никодим опасался за свою жизнь, поэтому он пришел ночью. Возможно, это было и так, потому что фарисеи следили за теми, кто следовал за Христом. Но в то же время мы знаем и много других эпизодов, когда фарисеи беспрепятственно задавали вопросы Иисусу. И это происходило часто. И Никодим тоже имел такую возможность задать свой вопрос, потому что каждый день Христа можно было найти среди людей. Но Никодим пришел ночью, и в этом была какая-то особая тайна. Никодим не хотел задавать свои вопросы, которые были ему чрезвычайно важны, от которых зависела его жизнь. Он не хотел задавать эти вопросы в попыхах. Он желал услышать ответ в полноте, в тишине, чтобы ничто не мешало ему услышать этот ответ. И Господь дал ему этот исчерпывающий ответ там, в тихой ночной беседе. Это напоминание нам, если мы хотим услышать от Бога нечто важное. Конечно, мы можем это услышать неожиданно, когда Господь открывает нам свою правду, свою истину, свое слово, и на бегу, когда мы находим какое-то короткое мгновение в суете дня, обращаясь к Нему с молитвой. Но все-таки Господь желает, чтобы мы выделили особое время, может быть, раз в неделю, когда есть такая возможность, чтобы побыть только с Ним, чтобы не просто передать Ему свои просьбы, но чтобы в этом тихом общении услышать Его ответ. Ведь даже в общении с людьми требуется время для того, чтобы услышать друг друга. Невозможно сразу начать разговор. Требуется какое-то время, чтобы привыкнуть и успокоиться. И тем более Господь ждет, чтобы мы пожертвовали хотя бы час времени в течение недели, может быть, ночью, может быть, рано утром или в какой-то другой момент, для того, чтобы прийти к Иисусу лично и задать Ему свои вопросы. И Он обязательно даст свой ответ так, как только Он может ответить. И вот здесь мы видим еще один очень дорогой для нас момент, что Христос отвечает на вопрос Никодима, который, по сути, не был задан вслух. Никодим только исповедал Христу свое доверие. Он даже еще не пришел к вере в то, что Христос – это Бог, пришедший на землю в человеческой плоти, что Он – Мессия. Никодим поверил пока только в то, что Христос – это Учитель, пришедший от Бога. И Христос не спорит с ним, не переубеждает, а он как бы через это непонимание сразу отвечает на тот вопрос, который важен для Никодима. И в этом особое проявляется милость Божья. Мы видим, что в Священном Писании есть такие тексты, когда Христос также отвечает на те вопросы, которые люди не задавали, потому что Он знает, что в человеке еще до того, как мы даже попытаемся Его просить об этом. Помните, в начале Евангелия от Иоанна встреча с Нафанаилом, когда Христос ему говорит, что прежде, когда ты был еще под смоковницей, я уже слышал тебя. И Нафанаил, который знает, что было под смоковницей, о чем он просил Бога, теперь, когда слышит от Христа это слово, он поражен тому, что тот, кто говорит с ним, видел его там, когда он молился с Богом наедине. И Христос отвечает ему на этот вопрос. Мы знаем, что когда Христос шел и проходил, и увидел Закхея, он обращается к нему по имени и говорит: «Закхей, сойди со смоковницы, потому что сегодня мне надобно быть у тебя в доме». И Закхей тоже поражен и потрясен этим, потому что он понимает, что Христос знает его по имени, он знает его мысли, и он отвечает на его желание пригласить его в дом, и сам первый говорит ему об этом. Точно так же, когда мы приходим к Богу, нам хочется задать те или иные вопросы, но Христос знает самые главные вопросы, которые нас беспокоят, и когда Он начинает на них отвечать, мы склоняемся перед Ним, потому что понимаем, что это Бог, который знает наши мысли и который знает, как ответить на наши вопросы. И Христос дает ответ на самый главный вопрос, который волновал Никодима. Как ему приблизиться к Царству Небесному? Прежде всего, нужно сказать о том, что означает Царство Небесное. Для людей того времени Царство Небесное означало жизнь, которой совершенно исполняется воля Божья. Они представляли себе, что наступит то время, когда Бог придет на землю, и Его воля будет исполняться во всех законах, во всех обстоятельствах земной жизни. Они еще не имели полного понимания небесного царства. Они просто желали, чтобы во всем исполнялась воля Божья. И вот воля, вот Царство Небесное, которое мы читаем в Евангелии, она особенно ясна, Царство Небесное особенно ясно мы понимаем из молитвы Господней «Отче наш», когда Христос, давая пример этой молитвы, говорит: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это слово в молитве «Отче наш», оно поясняет, что есть Царство. Царство – это там, где нет никакого сопротивления воле Божьей, когда мы согласны с тем, что делает Бог, когда мы радуемся тому, что Он делает, когда в нашем сердце покой, потому что мы понимаем, что все, что происходит в нашей жизни, это не результат наших исканий, наших тревог, нашего смятения, наших ошибок, а это результат действия Бога. И мы склоняемся и говорим: «Господи, я благодарю Тебя, что сегодня Ты ведешь меня своим путем». Мы радуемся тому, что в нашей жизни совершается Его воля. Это и есть проявление Царства Божия. И вот Господь дает ответ Никодиму, что ему необходимо для того, чтобы в его жизни совершалось вот это Царство Божье. Он говорит ему, что должно вам родиться свыше. Он подчеркивает именно это слово «рождение» здесь неоднократно, именно «рождение». Потому что Никодим считал, что совершенствование человека должно привести его к лучшему пониманию Бога. И многие люди так считают. И бывает так, что и верующий человек считает, что я смогу войти в Царство Божие тогда, когда я достигну определенного совершенства. Но что говорит Христос? Не совершенствование, а только полная перемена жизни может сделать человека способным войти в такие отношения с Богом, чтобы в его жизни царствовала правда Божья, воля Божья. И вот это слово «рождение свыше», оно имеет особое значение для нас. Мы можем многие годы пытаться стать лучше, пытаться избавиться от какого-то греха, от какого-то искушения, но ответ на наши искания, подобно тому, как Господь ответил Никодиму, кроется в том, что этот ответ только в изменении жизни, которое приходит от самого Бога. Невозможно своими силами стать лучше, чтобы угодить Богу. Это совершает Бог определенным образом. И рождение свыше, это можно еще перевести так же, как говорят толкователи Библии, как рождение снова. Именно поэтому Никодим говорит: ну как же я снова могу родиться? Как это может быть? И Господь дает ясный ответ, как в жизни человека может совершиться это рождение. Он говорит, что это рождение совершается от воды и духа. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. И мы особенно обратим внимание на это слово нашего Господа, чтобы оно не вызывало каких-то недоразумений. Что значит рождение от воды? Может быть, это крещение, которое совершает человек, когда совершает завет с Господом. У нас нет никаких оснований думать так, потому что крещение – это обещание Богу доброй совести человека, который уже возрожден, который уже рожден свыше. О какой же тогда воде здесь идет речь? Есть два понимания того, что означает слово «вода». Прежде всего, это понимание того, что вода – это Слово Божье, которое, как живая вода, попадает в наше жаждущее сердце и дает нам ответ на наши вопросы. Без Слова Божьего мы никогда бы не знали истины Божьей, поэтому вода, когда попадает на эту растрескавшуюся землю нашей души, оно приносит жизнь, оно приносит утешение и дает ответ на наши вопросы. И такое толкование мы действительно имеем право приводить, потому что, например, в первом послании апостола Петра, в первой главе, 23 стих, мы читаем о том, что Христос возродил нас не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Возрождение начинается от Слова Божия, и это действительно так. И есть еще одно понимание, что значит эта вода. И это понимание тоже имеет очень важное основание. Когда эти слова были сказаны Никодиму, Иоанн Креститель совершал крещение по всей Иудее. Крещение, которое совершал Иоанн, означало покаяние. Люди, приходя креститься к Иоанну, а это же крещение совершали и ученики Иисуса, оно означало признание своей виновности перед Богом, исповедание своих грехов, признание своего бессилия и неспособности быть лучше. Это было крещение покаяния. И вот рождение свыше, оно неразрывно связано с этим исповеданием своей греховности и своего бессилия. Поэтому вода, о которой говорит здесь Христос, также с полным основанием может означать исповедание своей греховности перед Богом. А второе, о чем здесь говорит Христос, кто не родится от воды и духа, Духа Божия, который совершает свою сверхъестественную работу в человеческом сердце. С одной стороны, это нас озадачивает, потому что мы понимаем, что не от нас это зависит, а с другой стороны, для нас это и утешение, потому что мы понимаем, что не нашими стараниями, не нашими знаниями, но если Бог это совершает своим Духом Святым, значит, это Его дело, и мы можем надеяться, что Он совершает это и в нашей жизни, и в жизни других людей. Из чего же начинается это возрождение? Дальше мы прочитали в этом тексте, что Христос приводит образ из Ветхого Завета. Казалось бы, он не связан с беседой с Никодимом, но он имеет очень глубокую внутреннюю связь, потому что, конечно же, Никодим имел этот вопрос в сердце: с чего же мне начать? Как в моей жизни может совершиться это возрождение от воды и духа? И Христос говорит, что как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Этот эпизод, о котором говорит Христос, он описан в 21 главе книги «Чисел», говорит о ропоте в народе израильском во время выхода из Египта, после которого Господь послал наказание в виде змей. И люди погибали, погибали многие, погибали от того, что они усомнились в Боге, погибали потому, что они захотели вернуться в Египет, они побоялись тех трудностей, которые были на пути, они погибали потому, что они возроптали на Бога и сказали: нам надоела эта негодная пища, которую нам дает Бог, лучше бы мы остались там, где были прежде. И это бы продолжалось и дальше, если бы Господь не предусмотрел для них это удивительное средство спасения, что Он повелел Моисею поднять на древке, на этом шесте медного змея, и всякий человек, который смотрел на него, оставался жив». Этот образ чрезвычайно важен для нас, потому что каждый человек может по-разному себе представлять, что он должен сделать для своего спасения. Этот змей, который был поднят высоко над головой людей, погибающих от змей, он не требовал от них никаких предварительных условий, никаких знаний. Они должны были просто посмотреть. Это единственное, что требовалось от них. От них не требовалось особого вдохновения, каких-то духовных усилий. Все было чрезвычайно просто. Они умирали. И перед ними был источник спасения. И все зависело от того, посмотрят они или нет. И это так дорого для нас сегодня. Этот змей не был вопросом любопытства, каких-то богословских споров. Так и сегодня спасение, которое дает Господь, оно просто, оно открыто. Оно зависит только от нас, потому что Господь все сделал на кресте, потому что, как этот змей был вознесен над всей этой толпой, так и Христос вознесен над всем этим миром, чтобы каждый человек, взглянувший на Него, имел спасение грехов. Мы можем иногда в нашей жизни ослабевать и сомневаться, но наше утешение в том, что есть Господь, который вознесен над этим миром, и что как Он возродил нас однажды, когда мы взглянули на Него с верою, так Он продолжает нам давать силы, даже порой, если мы и ослабеваем, и начинаем роптать. Если мы не верны, Он верен. И всякий момент, когда мы поднимаем на Него взгляд, как мы поем в нашем гимне, кто поднимет свой взор на Христа на кресте, на Христа на кресте, тот покой обретет в полноте. Как бы мы ни были бессильны, наша сила в Боге. Как бы мы ни были слабы, как бы мы чувствовали, что в нас мало любви к Богу, но есть Тот, Кто возлюбил нас больше своей жизни и Который восполняет своей любовью, своей силой всякую нашу немощь и наше несовершенство. И поэтому признак рождения свыше, о котором говорит здесь Христос, это прежде всего, насколько Христос, вознесенный над миром, стал ценностью для нас. Если мы преисполнены Христом, значит, мы рождены свыше. Если Он стал для нас самой главной ценностью в мире, значит, мы Его, значит, мы спасены им, значит, Он наш Спаситель и Господь. И еще тот признак, о котором говорит здесь Христос, что подобно тому, как ветер, а слово «дух», о котором здесь говорит Христос, еще переводится как «ветер», подобно мы не знаем, как ветер, откуда начинает свое движение и куда он устремляется. Также и в жизни человека, возрожденного от Бога, происходит эта тайна, когда мы осознаем, что сейчас Господь говорит со мною через слово, через пение гимнов, через чтение Библии, когда мы понимаем, что это Господь, как однажды, когда Петр воскликнул, это Господь, и он кинулся к Иисусу. И когда мы это понимаем, мы в нашей молитве бросаемся к Иисусу и говорим, Господи, я понимаю, что это Ты. И это бывает действительно в жизни детей Божьих, потому что Господь не просто оставил нас с нашим пониманием спасения, а Он Сам пребывает с нами, Он Сам беседует с нами и дает нам эту возможность слышать Его голос. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И, наконец, в этой драгоценной беседе Христа с Никодимом, Христос говорит о том, что самое главное основание нашей надежды, любви – это любовь Божья, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас, потому что Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного. И вот это сопоставление слов о любви и образа змея дает нам понимание, что такое любовь Божья. Некоторые люди думают, что любовь Божья – это потому, что Бог перестал быть таким строгим по отношению к греху. Или кто-то думает, может быть, что Бог Отец, Он строг, а Христос проявил свою любовь, и Он как бы пересилил эту строгость Божью. Это неправильное понимание Бога. Бог был свят всегда, Он свят сегодня, Он будет свят вовеки. Его отношение к греху никогда не менялось и не изменится. Но Его любовь проявилась в том, что Он совершил это возмездие за грех в Своем Сыне Единородном, Который взял на Себя наши грехи. И Он не изменил Своего отношения к греху ничуть, а Он все наказание возмездия за грех возложил на Своего возлюбленного Сына. И Бог Отец возлюбил мир, поэтому Он послал в мир Христа, который Своей любовью совершил то, что было предначертано Отцом. Нет никакого противоречия между Христом и Отцом, и нет никакого изменения в святости Божьей, но есть Его любовь, которая еще от начала мира уже подготовила Христа к тому, чтобы Он пришел и стал искупителем за наши грехи. И эту любовь Христос совершил на кресте, и Он доказал тем, что Он сделал ради нас. Поэтому, если мы хотим быть оправданными
и должны, и, может, и хотим быть под защитой любви Божьей. У нас есть единственный путь всегда находиться вместе со Христом, потому что только Он искупил нас, и только Он защищает нас от праведного гнева Божия. Этот гнев Божий не страшен для нас, потому что благодаря любви Божьей мы имеем защиту в Иисусе Христе. В этом нет никакого противоречия, потому что Бог одновременно и свят, и любящий Бог, и Он дает возможность каждому человеку найти защиту от наказания за свои грехи во Христе, в вере, в драгоценную жертву Христа, в Его пролитую кровь. Поэтому, когда мы приходим к Его свету и с исповеданием нашего греха, мы находим полное прощение, и мы находимся под защитой любви Божьей. В заключение можно было бы привести такой пример. Каждый человек имеет доступ к этому прощению, подобно тому, как помилованный преступник имеет доступ к тому, чтобы выйти на свободу. Но как было бы странно, если бы человек, которому принесли весть о спасении, отложил бы в сторону эту бумагу и остался бы сидеть в тюрьме. Точно так же, как же страшно, когда человек, слыша о любви Божьей, откладывает эту весть, которую мы имеем в Библии, в сторону и продолжает находиться под осуждением, в темнице своих грехов, находясь в этом страшном положении, ожидая Божьего суда. И как прекрасно, что каждому человеку открыта возможность выйти навстречу Иисусу Христу и примириться, и узнать в своей жизни, что такое действие Бога, когда Он возрождает нас и делает нас новыми людьми. В этом любовь Божья, и в этом вся наша надежда и упование, что мы сегодня можем говорить об этом. И если в нашем доме молитвы есть тот, кто никогда не испытал действия Божьи в своей жизни, или, может быть, засомневался в этом действии Божьем, Господь дает возможность обратиться к Нему лично, так как Никодим пришел к Иисусу Христу, и услышать это драгоценное слово, которое изменяет жизнь, и пережить преображающее действие Духа Божия, чтобы знать это не с чьих-то слов, а на своем, на личном опыте. А нашему Господу за все да будет благодарность. Аминь.